Мы продолжаем читать наставления о подвижничестве Аввы и Вагри. И напомню, мы в прошлый раз читали 61 абзац. Я напомню его, и мы несколько моментов из этого абзаца еще рассмотрим. Душа тричастна, по словам нашего мудрого учителя, святителя Григория Ниского. Когда добродетель бывает в мыслительной части, тогда называется осмотрительностью, сметливостью и мудростью. Когда бывает она по желательной части, тогда называется целомудрием, любовью и воздержанием. Когда бывает в раздражительной части, тогда называется мужеством и терпением. Когда во всей душе, то праведностью. Дело осмотрительности есть воевать с противными нам силами, добродетелям покровительствовать, пороки гнать, вещами средними распоряжаться соответственно времени. Дело сметливости есть, все способствуя нашей цели устроять достодолжно, а дело мудрости – созерцать телесные и бестелесные твари во всем отношениям. Дело целомудрия – беспристрастно смотреть на вещи, обыкновенно возбуждающие в нас неразумные мечты и желания. Дело любви – такое почти являет себя в отношении ко всякому лицу, носящему образ Божий, какой бывает она к первообразу, хотя демоны покушаются иного унизить перед нами, а дело воздержания – с радостью отвергать все услаждающие гортань, дело терпения и мужества – не бояться врагов и охотно переносить всякие неприятности, дело праведности – держать все части души в согласии и гармонии между собой. И вот кроме тех моментов, которые мы обозначили в прошлый раз, здесь хотелось бы обратить внимание на некое размышление Аввы и Вагри о природе ума, вернее, о добродетелях, присущих уму. Это его наблюдение, размышление может показаться очень полезным. Он называет эти добродетели ума осмотрительностью, сметливостью и мудростью. И дело, конечно, не в том, как он их назовет. Это произвольные названия, и терминами, строго говоря, они не являются, и разные святые отцы по-разному все это обозначали и называли. Дело в другом. Дело в том, что с помощью этих качеств, этих слов точнее, он описывает качество исцелившегося ума. Вот когда он во второй части слова говорит, что дело осмотрительности воевать с противными нам силами, добродетели покровительствовать, а пороки гнать, дело сметливости есть то-то, дело мудрости есть то-то, то вот, по сути дела, он этим обозначает качества, которыми должен обладать исцелившийся ум. Сам термин осмотрительность и сметливость – это произвольный термин. А качества, они действительно таковы. И вот первое качество исцеленного ума, который он называет осмотрительностью, это способность человека отличать и различать все, что лежит перед нашим взором, все, что входит в наше сознание. Отличать и различать. То есть не быть всеядным, не есть, не принимать в себя, не рассматривать, не слушать, не думать, над чем попало. Это, когда мы это делаем, это признак больного ума, больного сознания. А вот исцелившийся ум, он буквально как в известном месте книги Иисуса Навина: «Ты кто, наш или от супротивников наших?» Должны мы спрашивать. Всякий помысл, всякое умозрение, всякую идею, всякую теорию, всякое слово, которое слышим, всякую музыку, всякую книгу, всякое учение, всякое слово брошенное, название, прозвище, идею, понятие, картинку, образ, все, что, видеоряд, поток сознания, мы все должны процеживать через сито, отличать и различать, что, то есть это идет нам на пользу или на вред, это добро, а это зло. Когда мы действительно вот все, что с нами случается, все вещи, бесконечно случающиеся с нами, мы поверяем именно на то, что это такое, можно это сейчас смотреть, слушать, думать и так далее, или нет, тогда мы вот исцелились умом. Если мы этого не делаем, тогда мы еще очень больны. Причем это, ну скажем, больной ум думает, что это элементарно. Ну, скажем, есть же заповедь какая-нибудь, и вот, и все ее просто исполняй. Нет, не так-то просто. Каждое движение нашей души, каждое побуждение, каждый помысл мы должны проводить через вот это лекало, это острие ума, чтобы рассмотреть, добрый он или злой. Ходить в храм, несомненно, надо, и, несомненно, это заповедь Божья. Заботиться о семье, созидать ее. Это тоже заповедь Божья. Это тоже хорошо. Хорошо, когда забота о семье не мешает хождению в храм. Но так бывает далеко не всегда. И вот ум должен различить, когда влечение к храму становится разрушительным по отношению к семье, а значит, идет против воли Божьей. Мы должны различать, когда влечение к посту приводит к охлаждению доброты, любви, усердия в служении ближнему. Мы должны различать, когда стремление к милосердию вредит молитве. Мы все должны различать, и ум должен уметь это делать. Никто не требует этого от нас сейчас. Никто не требует от нас этого завтра. И даже послезавтра никто не требует. Это просто качество здорового ума. Он различает все. Он совершенно четко знает, что сегодня надо в храм идти и идет. А в следующую неделю в храм не надо идти, и он не идет. И у него нет никаких сомнений, что вот в тот момент, когда он пошел в храм, это совершенное благо, добро, это правда. Когда он остается с семьей, или идет к другу, или едет к маме, или еще что-либо делает, но это, несомненно, будет то, что сейчас требует от него Бог, и его совесть мирна, и спокойна, и радость на душе от того, что сейчас он творит волю Божию. Вот это качество здорового ума. Второе качество здорового ума, которое Ава Ивагри называет сметливостью, это способность именно все соразмерять. Вот то, что те примеры, которые мы уже привели. Способность все соразмерять на пути к достижению цели. То есть это способность ума четко видеть цель, и способность выбирать именно те методы, те пути, те способы, которые приводят к достижению наилучшим способом именно этой цели, а не вообще чего-нибудь. То есть мы можем, например, ну, как и все практически делают, стараясь поступать хорошо, очень часто люди, просто стараясь поступать хорошо, просто пытаясь исполнить заповеди Божьи, люди часто создают такой какой-то набор суетных движений, в результате которых они одной рукой созидают, а другой рукой разрушают то, что созидают. Человек, скажем, именно потому, что нет рассуждения, нет вот этой способности, которая Ава Ивагри называет сметливостью, нет понимания того, что на самом деле является целью моей жизни. Хождение в храм – это не цель, это средство. Даже причащение – не цель, это средство, с помощью которой достигается, осуществляется причастие, с помощью причастия, да, достигается, создается, актуализируется – вот это цель, но цель совсем другая. И все вот то, что есть в церкви, Это ведь в сущности средство для того, чтобы жить в Боге, полностью отдавшись Ему, возлюбив Его всем сердцем, всей крепостью, всей помышлением своим, ближнего своего, как самого себя, и вот эту жизнь свою с Богом употребить таким образом, чтобы согреть, донести, хоть как-то вот послужить ближнему своему, насколько это возможно. Можно сформулировать эту цель по-другому, так как формулирует, скажем, преподобный Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым. Можно сформулировать по-другому, как наследие вечной жизни в контексте, скажем, притчи о страшном суде, но с применением к этой притче всех остальных мест Священного Писания Ветхого и Нового Завета. В любом случае, вот тогда все, что мы делаем, должно быть соотнесено с целью, которую мы хотим достичь. Все начинается с того, что мы цель эту формулируем. Пока мы его не сформулировали, наш ум болен. Он бесцелен, он делает вещи не потому, что устремлен к некой цели, а потому что сейчас ему в этот момент пришел некий импульс. И по этому импульсу ум делает то, что пришел импульс. Этот импульс никак не связан с тем, что человек желает достичь. Поэтому получается так, и каждый, наверное, знает таких людей, их очень много в церкви, в равной степени хороших и несчастных. Они могут пойти в этот храм и вступить в общину, потом по импульсу выйти из этой общины, пойти в другую общину. Они могут поступить на курсы катехизаторов, проучиться 2 года, бросить эти курсы и пойти учиться на курсы швеи, чтобы шить облачение. Они могут шить эти облачения, прошить 1/2, бросить и уйти на регентские школы. Они могут найти себе мужа или жену, встречаться с ним, заключить брак и через 5 лет охладеть и сказать, это была ошибка. Они хотят иметь много детей, рожают человек 5-6, потом понимают, что им это совсем не надо, и на самом деле они хотят иметь 1 ребенка, и вообще их тянет к монашеству. Хорошие люди, совершающие хорошие поступки, но все это вот так хаотично, нецелесообразно, непродуманно, никаким образом не связано ничем. И жизнь, в конце концов, в итоге, к концу жизни человек приходит разболтанный, расшатанный, унылый и усталый, и ничего не сделавший на этом пути, потому что вот подчинялся случайным мотивам и импульсам вместо того, чтобы жить с Богом. И последнее качество, которое Ава Ивагри называют мудростью, это способность ума видеть все творение, как оно есть. Это есть мудрость. Мы не можем так делать. Очень жаль, но, увы, только исцелившийся ум может видеть мир, как он есть. Мы видим оболочку, мы видим прелесть, мы видим совсем не то, что вот на самом деле представляет собой мир. Мы не можем увидеть ни причины, ни следствия, ни смысла, ни значения. Даже те вещи, которые происходят, они очень часто нам только кажутся. Вот часто очень бывает такая беда мальчику, даже, ну, условно говоря, мальчику, может быть, 14 лет, а может и 24 быть, наверное, и больше может быть. Ему кажется, что вот эта девушка к нему неравнодушна. И он просто готов со слезами на глазах доказывать, что она к нему неравнодушна. Даже тогда, когда она говорит ему, что ты мне не нужен и я тебя не люблю, он говорит, нет, это тебе только кажется. Я ж-то ведь понимаю, я ж-то вижу, что на самом деле просто ты вот стыдишься своих собственных чувств, и все не так. Вот человек может так убедить себя в том, что то, что ему кажется, и то, что он видит, это абсолютная реальность, что просто заменить фантазии реальности. Но и эту реальность даже те, кто вполне себе реалисты, они вполне неправильно оценивают, вполне неадекватно понимают. Ну, например, ведь никто не видит подлинных мотивов человека. Никто не видит подлинных замыслов человека. Никто не видит, почему сейчас мы живем так, а не иначе. Почему мы не видим? Нам кажется, что причина это, скажем, во внешних врагах, а причина совсем в другом. И мы боремся с внешними врагами, а причину не устраняем. Нам кажется, что мы, скажем, моя семья обеднела, потому что вот меня уволили с работы, а она обеднела не поэтому, а потому что я 20 лет назад украл большую сумму денег. Я буду искать работу, так и не находя, и вместо того, чтобы пойти раскаяться, компенсировать обиженному мною человеку то, что можно компенсировать. Нам кажется, что у нас бизнес рассыпался, потому что у нас злые конкуренты, но он рассыпался, потому что я построил его на обмане. Нам кажется, что храм не строится, потому что у нас нет спонсоров, но он не строится, потому что я несправедливый человек. Вот мы не видим ни причин, ни целей, ни смыслов. Я уж не говорю про то, что мы не видим, какую роль во всем этом играют бесы или ангелы. Святые. Мы не видим мир, как он есть. Вот Библия порой раскрывает нам это. Какие-то странные вещи, непостижимые. Мы именно в силу их непостижимости тут же их забываем. Ну ладно, чё ж, не будем об этом думать, потому что не понимаем, как так. Пророку Даниилу является архангел, говорит, прости, я опоздал. Я знал, что тебе плохо, но прийти не мог. Потому что ангел этой земли удерживал меня. Как это так? С нашей ведь точки зрения это ж невозможно. Кто может удержать ангела, архангела Михаила? Какой ангел земли? Что это значит? Когда мы освящаем храм, мы просим, чтобы там стоял ангел. Мы сознаем, что всякий храм, даже разрушенный, есть место, где стоит ангел. Мы это видим. Мы видим, почему там происходят те или иные явления, просто потому, что там ангел. Он стоит, его поставили туда давным-давно, и он стоит, блюдет святость этого места. И мы, входя в это святое место, должны бы, по идее, ну, как минимум, снять мирской покров со своей души. Неплохо бы снять и обувь, ибо место это святое. И вот все это в совокупности, это огромный спектр, это можно часами говорить про то, что нам кажется, а на самом деле все по-другому. Примерами можно заполонить огромную книгу про то, как неправильно мы все понимаем. Но смысл-то от этого какой? Гораздо важнее, чтобы стяжать мудрость и увидеть мир, как он есть, понимать систему целеполагания, смыслов, задач, которыми, путей, которыми ведет Бог к осуществлению этой задачи. Понимать причины явлений, чтобы их устранять. Понимать причину проблемы, чтобы ее разрешать. Видеть эту проблемность и сложность, чтобы бить в корень, а не бороться с случайными качествами и проявлениями. Вот это все вместе свойство здорового, исцелившегося ума, а исцеляет его только благодать Божья. Шестьдесят четвертый абзац. Нечистые помыслы, закосневая в нас по причине страстей, низводят ум во всегубительство и пагубу. Ибо как помысл о хлебе закосневает в алчущем по причине алчбы, и помысл о воде в жаждущем по причине жажды, так и помысл о деньгах и других стяжаниях закосневает по причине любоимания, и срамные помыслы по причине страсти похотной. Таким же образом объясняется закоснение наше на помыслах тщеславия и других каких. Невозможно, чтобы ум, погружаемый и утопающий в таких помыслах, предстал пред Богом и украсился бы венцом правды. Нечистые помыслы, пишет Авва Евагрий, закосневают по причине страсти. Закосневают – это значит коснеют, костенеют, то есть замедляют свой ход. Они не проносятся в нашем сознании, как ветер, как метеор, хотя такова природа помыслов. Они вошли и вышли. Мечты, образы. Вот мы идем, удивились, какая интересная машина. Через 5 минут мы уже об этом не помним, она нас не занимает. Мы можем вечером, пытаясь рассказать что-то близким, вспомнить про эту машину. А если не хочется никому рассказывать, то мы и забыли об этом. Нам нагрубили или нас обидели, мы обиделись, надумали всякую всячину. Через 5 минут нам звонят и говорят, что мы выиграли 500 000, и мы обо всем забыли. Никакого горя у нас нет, и ссориться мы ни с кем не хотим. Такая природа помыслов, они заходят, выходят, ходят, выходят. Вот. Но некоторые помыслы закосневают. То есть вместо того, чтобы проноситься в нашем сознании мимолетно, увидели красивую девушку, и тут же мы уже в другом месте, в другом, о другом думаем, у нас есть мысль, мы ее думаем, у нас есть образы, у нас есть переживания, проблемы, что нам девушку смотреть. Вот. Но в некоторые помыслы, в некоторых сознаниях они вдруг цепляются, останавливаются, замедляют свой вход и начинают в нас жить. Мы не можем забыть этого образа, этой машины, этой девушки, этого оскорбления, этой мечты, этой фантазии, этого слова, этого образа, этой мысли. Это начинает постоянно в нас жить. Почему? И вот оказывается, потому что действует страсть. То есть мы любим этот помысел, он нам приятен. И мы никак иначе не можем поступить. Мы не можем забыть, потому что он нашел почву, которая просто жаждет этот помысел. Это и есть страсть. Страсть открыта помыслу, который ей соприроден, который именно для нее и создан. И этот помысел не может пронестись мимо, он цепляется этой страстью. И чтобы вытеснить этот помысел, его можно вытеснить только движением любви. Любви к Богу. Не просто какой-то добродетелю, а именно любовь к Богу. Потому что ведь этот помысел показывает, что любим мы что-то иное. Любим мы. Любим мы смотреть на женщины, поэтому красивая девушка сразу возбуждает в нас желание рассматривать ее подольше. Любим мы красивые машины, и тут же мы не можем отрывать взгляд и забыть, хотя она пронеслась мгновенно, эта машина, и мы вожделеваем, потому что мы любим это. А любовь, хотя бы и неправильная, вытесняется любовью правильной, любовью к Богу. И только сознательным устремлением всего существа в любви к Богу мы можем побороть эти нечистые страсти.